Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Маяк». Искусство путешествий. Искусство как путешествие и путешествие как искусство. За нашим столом собрались знатные путешественники. Художник и продюсер Галина Быстрицкая. Только что закончился фестиваль «Ортография», где результаты ее путешествий по разным странам представлены были в виде живописи. И вместе с нею неделю работали под руководством искусствоведа Анны Чудецкой, писатель, поэт и драматург Глеб Шульпяков и фотограф Илья Коробков, который представляли проект под названием «Книга Синана». Глеб Шульпяков написал еще несколько книг, которые являются просто путевыми очерками. И фестиваль этот был посвящен как раз искусству путешествий и путешествиям как искусству.
Так.
За нашим столом Леонид Круглов, фотограф, член Русского географического общества, этнограф, режиссер, документалист, руководитель проекта «Диалог с миром» Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Автор множества фотоколлекций, которые являются результатом его путешествий по самым разным экзотическим странам. А теперь еще и автор программ для телевидение, постоянный автор журналов «Гео», «Итоги», «Путешественник». Святослав Пономарев, фотограф, заядлый путешественник, автор коллекции фотопроектов, которые являются результатом его поездок, путешествий в Тибет и Непал. Арт-критик, куратор Михаил Сидлин. Чрезвычайно простой вопрос для начала. Расскажите о вашем последнем путешествии. Может быть, Леонид Круглов?
Да, с удовольствием. Так получилось, что вот последний год у меня было одно такое большое длинное путешествие. Я в этом году начал новый проект, который называется «Семеро смелых». Это 7 экспедиций по следам 7 самых известных, может быть, русских путешественников. И проводилось одновременно 2 экспедиции, поэтому у меня последний год прошел между Папуа-Новой Гвинеей, где мы снимали фильм по дневникам Миклуха Маклая, и между Дальним Востоком нашим, где мы снимали другой проект по следам Арсеньева. И вот, собственно, вот эти 2 экспедиции, они у меня сплелись в одну, потому что иногда зимой я проводил 2 месяца в Папуа-Новой Гвинее, потом прилетал на Дальний Восток, и там мы шли на лыжах через тайгу и снимали отрезок пути Арсеньева, потом я снова улетал в Папуа-Новой Гвинее, вот так вот прошел весь год.
Спасибо Леониду Круглову. Анна Чудецкая.
Мое путешествие – это наше совместное путешествие с Галей Быстрицкой в Индию. Это самый юг Индии, штат Керала, который является родиной не только аюрведы, но и астрологии, как мы выяснили там. И для меня было, помимо того, что безумно интересно побывать в этой стране, я первый раз там была в Индии. Это был у меня такой забавный искусствоведческий опыт, потому что я наблюдала свою близкую подругу, художника Галю Быстрицкую, вот в том процессе зарождения картины и сделала для себя массу интересных наблюдений.
Ну, может быть, Галину Быстрицкую послушаем?
Ну да, я просто спою в унисон тогда, в силу того, что мы вместе ездили. Это было действительно последнее путешествие в штат Керала. Индия меня потрясла 2 года назад. Я 2 года после этого мечтала туда вернуться и разрабатывала специальный маршрут, где мне было бы интересно и поработать, и в то же время хотелось увидеть что-то новое.
Спасибо, Галине Быстрицкой. Святослав Пономарев.
Последнее мое путешествие было в Финляндию. Не на восток, куда многие сейчас так стремятся, хотя на Востоке я тоже был, и, ну, в частности, самые сильные впечатления – это, конечно, от Тибета, от Непала, но от Финляндии не меньшее впечатление, и для меня, в общем-то, нет приоритета в выборе места для путешествия. Важно было бы намерение и стремление как-то расширить свое сознание.
Спасибо, Святослава Пономарева. Михаил Сидлин.
Мое последнее путешествие было чисто литературным. Я сходил в книжный магазин «Фаланстер» и купил себе «Казанский летописец». Сейчас пересдаются многие летописи из полного собрания русских летописей. Это такая прекрасная повесть о взятии Казани русскими войсками. Вот как раз к юбилею Казани решил прочесть эту книгу. Это было прекрасное путешествие с полным восстановлением исторической картины.
Спасибо Михаилу Сидлину. Глеб Шульпяков, пожалуйста.
Я с удивлением обнаружил в Москве Ходынское поле, и что там творится, какая там идет застройка. Я понял, что в Москве какие-то города возникают, которых я ничего не знаю. Подальше я в январе был в маленьком городке Позитано, очень симпатичный городок в Италии под Неаполем. А оттуда, замерзнув, мы перебрались в Венецию, потому что надо же узнать, что они туда зимой таскались, все в эту Венецию. Вот это стоило того, чтобы посмотреть на Венецию зимой.
Спасибо Глебу Шульпякову. Илья Коробков, пожалуйста.
А мое последнее путешествие была неудачная попытка поездки в Турцию на машине. В результате осенних штормов на Черноморском побережье мы туда не попали, но зато очень здорово проехались по Абхазии.
Спасибо, Илья Коробко. Ну, знаете, сразу очень хочется спросить вас, дорогие друзья, с большим чувством зависти, что вас заставляет это делать? Что человека вообще толкает в дорогу? Это жажда новых впечатлений, это попытка понять что-то про себя самого, про свой внутренний мир. Леонид Круглов?
Я, например, давно понял, что, конечно, очень много про себя узнаешь всегда в каждой экспедиции, потому что у нас именно полнокровные экспедиции, где мы по месяцу, по два отсутствуем где-то совсем в таких местах, где нет там ни средств связи и нет никакой привычной обстановки и так далее. И именно в этих ситуациях узнаешь действительно о себе очень и очень многое. И, как правило, скажем так, вещи не самые, может быть, для себя самого и приятные. Это с одной стороны. С другой стороны, вот я сейчас занимаюсь этим проектом «Семеро смелых», и мне интересно сравнивать, что было там 100, 200, 300 лет назад, потому что остались великолепные дневники наших русских путешественников, и весь проект наш построен на их дневниках, и мы просто едем по тем же местам и стараемся каким-то образом это все реконструировать, посмотреть, сравнить и так далее. И очень многое вот в этом сравнении узнается, очень многое открывается. И я бы не побоялся этого слова, открывается в таком даже глобальном, можно сказать, масштабе общепланетном. Просто что у нас происходит сейчас на планете.
Спасибо Леониду Круглову. Глеб Шульпяков, да?
Да, форма самопознания, причем для меня, например, не обязательно какие-то экстремальные и что-то такое, в общем, невероятно далекое. Просто достаточно оказаться в чужой, иной среде, и она настолько как тебя облепляет и выталкивает к самому себе, и как-то мозги начинают немножко по-другому работать, концентрируются, и что-то ты находишь то, что в своей родной среде ты, может быть, не замечал в самом себе или вокруг. Вот это вот инородная среда, которая вроде бы совершенно такая же, как наша, а вместе с тем абсолютно другая. И ты в ней вроде бы такой, как ты всегда, а вместе с тем и совсем какой-то новый. Она, наверное, и привлекает, и это состояние, его хочется повторять снова и снова, вот, видимо, какого-то такого, в хорошем смысле, измененного сознания.
Это было выступление Глеба Шульпякова. Друзья, а у вас никогда не было желания примерить на себя чужую жизнь и представить, как бы ты мог жить вот в какой-то там другой стране, придумать себе другую биографию? Приехал там, допустим, Слава в Непал и думает, о, вот я бы мог здесь жить, да? Есть такое дело?
Да, было ощущение, что я вообще вернулся на родину, как будто я там жил вообще веками. То есть было ощущение совершенно естественного пребывания, там не было никакого конфликта от привычных каких-то представлений, и я думаю, что это очень сильное впечатление, самое сильное, которое я испытал именно там, как вот к себе домой приехал.
Это Святослав Пономарев, а у Гали Быстрицкой какие есть наблюдения?
Если говорить о том, где бы я хотела жить, то это, скорее всего, Венеция, потому что на второй день все соседи ближайшие уже узнают тебя в лицо, здороваются, и ты чувствуешь себя в маленькой, плотной, тесной, уютной семье, и мне там безумно комфортно. А путешествия на меня действуют подобным образом. Я, например, за грибами хожу в Переславле-Залесском. То есть такое ощущение, что я в лукошко складываю классные и красивые грибы, потому что информация масса, и она очень богатая.
Ты согласна с тем, что сказал Глеб, что это измененное состояние сознания, что, в общем, состояние путешественника – это измененное?
Безусловно, это экспириенс над собой. Ты за собой наблюдаешь со стороны, потому что это очень интересно, как оно твое вот там внутри, которое прячется, как оно себя покажет.
Спасибо Галине Быстрицкой. Илью Коробкову я хотела бы послушать с комментариями.
Да, но мне немножко отличается моя концепция путешествия. Я не нахожу в себе ничего нового. Единственное, чего я ищу в путешествии, это возможность уединенности и отзеркаливания того, что я вижу вокруг. То есть для меня путешествие, оно обостряет мои чувства, мое восприятие, но от этого я не становлюсь другим. Я себя не познаю нового. Я познаю скорее то место, куда я приехал, и тех людей, которые ходят вокруг меня. И основная задача – это стать, ну, невидимкой, что ли. Невидимкой. Я не хочу слиться с этими людьми, я чужой. Но я зеркало, которое пытается их отразить.
Это фотограф Илья Крабков. Теперь я понимаю, почему в вашем фотопроекте «Книга Синана» была представлена не архитектура Османской империи, а лица жителей Стамбула.
Совершенно верно.
Спасибо. Илья, Михаил Ситлина, давайте послушаем.
Мне кажется, путешествие слишком общее слово, потому что экскурсия очень сильно отличается от экспедиции, от поездки, от паломничества. И для меня просто существуют разные путешествия с разными целями. Когда я еду в экскурсию, я хочу получить информацию. А когда еду в экспедицию, то я хочу узнать самого себя. Наверное, так.
Спасибо, Михаил Усидин. Анна Чудецкая, пожалуйста.
Вообще, мне представляется, что человек в сегодняшней культурной ситуации разделен, по крайней мере, на две части. Часть, которую он отдает жертву своему окружению, работе, ситуации, которая вокруг него, культуре, в которой он привык жить и в большом, и в малом смысле. И он задает себе вопрос, мне кажется, это естественно, и что же я такое, что же вот та моя истинная часть. И вот это вот помещение себя в разные ситуации, и, конечно, наблюдение за собой, и, конечно, отражение в себе чего-то. Это огромная возможность, которую дарит нам мир одновременного познания и внешнего, и внутреннего. Я как раз сегодня открыла вдруг вопугат книжку Ивана Ильина и выписала себе несколько фраз, которые, мне кажется, очень подходят к нашей сегодняшней беседе. Есть прекрасная даль, в которую мы все стремимся. Об этой дали втайне мечтает наше сердце, когда мы говорим о путешествии. Если бы нам только знать, где эта даль и как найти к ней верную дорогу. Вот это вот посыл, по-моему, нам всем очень знаком, когда мы начинаем мечтать, думать и готовиться к путешествию.
Спасибо, Аня Чудецкая. «Свобода в клубе «Маяк» – искусство путешествий, искусство как путешествие, путешествие как искусство». Скажите мне, пожалуйста, а были ли какие-то места, которые вы, как путешественник, начинали ненавидеть? Было ли место, вот, про которое вы точно знаете, что вот это не мое, мне все здесь не нравится, не хочу? Леонид Круглов, пожалуйста.
Не могу такого места, если честно, вспомнить. Я могу только сказать, что у меня есть одно место, куда мне, скажем, не особо хотелось бы поехать. Америка, вот, например, или...
А вы там были?
Я несколько раз пролетал, ну и так вот куда-то дальше туда летел. Вот просто не особо тянет, скажем так. А я знаю, что в каждой экспедиции у меня бывали ситуации, когда я себя спрашивал, а что я здесь делаю и почему я здесь нахожусь, и какой же я все-таки идиот, потому что опять в какую-то историю залез, и непонятно, как отсюда вылезать. Это могли быть какие-нибудь глухие горы наши алтайские, или это могла быть экспедиция вот в самые глухие джунгли Папуа-Новой Гвинеи, но все-таки... Вот сейчас я понимаю, что мне и бы туда хотелось бы вернуться, и туда, даже там, где было очень тяжело и сложно.
Леонид Круглов, Святослав Пономарев.
До того, как мы сели за этот квадратный стол, я вот Мише сказал, что тема путешествия и искусства, и, в общем, путешествие – это всегда искусство, а искусство – это всегда путешествие. Они очень близки по определению, по функциям даже. На самом деле, вот те путешествия, которые вот мне приходилось совершать, я мог бы их и не делать, не перемещать тело в пространстве совершенно спокойно. Вот. Ну, так вот случилось, что мне нужно было повстречаться с какими-то конкретными людьми, с которыми я мог повстречаться, именно только переместив тело в пространстве. Вот. Не по интернету, не по телефону, а именно вот так, физически. И поэтому, собственно, эти путешествия и совершались. Я не говорю о отдыхе на берегу моря. Это не относится к разряду путешествий. Это скорее просто обыденная жизнь. Если вот говорить о Финляндии, то, что вот последний раз было, то там просто были выступления и выставки. Эти выступления и выставки могли быть совершенно не обязательно в Финляндии, они могли быть в любой другой стране. Я был настолько поглощен проектом, что только урывками так видел Финляндию, которая замечательна, великолепна, но это как бы не имело значения. Путешествует тело, а сознание остается в таком вот едином как бы поле и не перемещается.
Спасибо, Святослав Пономареву. Давайте, Илья Коробков, пожалуйста.
Да, в принципе, я согласен со Святославом. Путешествие путешествию рознь, и часто бывает, что мы просто вынуждены куда-то ехать, и там нам может нравиться, может не нравиться, но это не путешествие. Путешествие – это особое состояние духа, души, как угодно, да, то есть это место, куда ты хочешь поехать, ты готовишься к нему, и ты едешь туда для того, чтобы путешествовать. И к этому совершенно не относится тот же отдых в горах, на море, там, на лыжах с семьей, ну, то есть поездки, командировки, это все другое.
К путешествию, почему?
К путешествию никакого отношения не имеет.
А я считаю, что любое перемещение тела в пространстве есть путешествие, потому что, знаете, как вот предмет металлический в этих магнитных этих проносит, и он там что-то у него происходит внутри. Так и едучи в командировку или просто едучи в трамвае по Москве, это всегда путешествие. Поэтому не может не меняться что-то в голове. А вот то, что и говорил Илья, это скорее паломничество.
Но мы путешествуем со скоростью 30 тысяч километров в секунду.
Все время.
Земля, конечно, все время. Солнечная система движется с этой скоростью в космосе.
Но вы же не видите, как перемещается пейзаж за окном.
Отойдете в сторону, вы вдруг увидите,
давайте,
что путешествуете
когда будет,
сейчас.
Когда разовьется эта индустрия путешествий, мы посмотрим.
Это относительное заключение.
Разговаривали Глеб Шульпяков, Святослав Пономарев и Аня Чудецкая. Задала эмоциональный вопрос. Почему? Да. Михаил Сидлин, пожалуйста.
Я думаю, что путешествие совершенно верно, оно не обязательно совершается в пространстве, потому что путешествие в вымышленные миры, которые возможно благодаря соприкосновению с вещью как книга, оно зачастую гораздо более интересно и познавательно, чем поездка на самый отдаленный континент. Я думаю, так. И она может дать большее для познания самого себя. То есть, если мы переведем путешествие из плоскости физической в плоскость метафизическую, то мы вообще уже уйдем в такие империи, с которых не сможем вернуться. Поэтому, все-таки, возвращаясь к физическим путешествиям, я хочу сказать, что для меня, на самом деле, существуют такие места, которые выталкивают меня из себя. И когда первый раз я приехал в Париж, то у меня было такое ощущение, что это абсолютно не мой город. Я не могу понять, что я там делаю. И до сих пор, когда я туда попадаю, у меня часто возникает такое ощущение вновь.
Абсолютно мое ощущение, кстати, от этого города.
А Париж всегда по первому не идет.
Давайте Галину Быстрицкую послушаем. Она фанатик этого города.
Дело в том, что когда я первый раз приехала в Париж, я подумала, черт подери, что такого там хорошего-то? Как тут импрессионисты зародились, вообще непонятно. И очень долго это во мне ощущение сидело. А потом случилось так, что я приехала туда на 2 месяца в Cité International des Arts. Это международный дом творчества, куда съезжаются из 60 стран музыканты, художники, скульпторы, писатели и всякие другие творческие люди. И сидят там, работают. Это прекрасные условия для работы, для того, чтобы уединиться и для того, чтобы общаться. И там меня угораздило влюбиться. Надо вам сказать, что Париж изменился моментально. То есть этот город раскрылся, пригрел. Я очень рекомендую это попробовать. Это фантастический эксперимент.
Это было выступление путешественника и художника Галины Быстрицкой. Михаил Сидлин, пожалуйста.
А я хочу сказать, что для меня вдруг Париж открылся совершенно по-другому. Когда я обнаружил замечательный цветочный рынок, по-моему, на Ле Пик, и я прошел этот цветочный рынок, и вдруг в заднем ряду обнаружил инвалида, который продавал рукодельные поделки таких Дедов Морозов на палочке, сделанных из ваты. И я сразу полюбил этот город.
У меня есть смешная история про Париж. Я в детстве занимался в художественной школе, и мне попалась открытка «Вид города». Французский я не понимал, что там было написано, но я сделал копию. Я там маслом что-то нас учили рисовать. Я сделал большую копию вот этого вот дворика какого-то, улочки. То есть скопировал все детали. А потом оказался вот на Монмартре, иду, прошло там 25 лет. Иду, и вдруг смотрю, вот она, моя эта картина, вот она вот здесь, этот ресторан. Я знаю его наизусть, я знаю эту вывеску, каждую букву я ее вырисовывал, каждую трещину на стене знаю, потому что я в детстве... Для меня это был марсианский пейзаж, я знал, что никогда это не увижу, это, в общем, где-то на Луне находится, вот этот дворик, эта улица. Но я его рисовал, потому что он меня завораживал, потому что ничего такого в нашей стране не было. И вдруг я вхожу в собственную картину, сажусь на террасе в ресторане, который я рисовал 25 лет назад. Вот это было такое переворачивающее ощущение. И это было в Париже.
Спасибо Глебу Шульпику. У меня есть параллельная история про одного из моих друзей, который впервые попал в Париж в начале 90-х годов, и рассказывал мне примерно то же самое. Он архитектор, и он говорил, это было фантастическое ощущение, когда ты ходишь по фотографиям, по тем местам, которые ты как будто уже знаешь, но теперь еще и твое тело привыкает к этим поворотам. Леонид Коробков хотел что-то сказать?
Я хотел сказать, что вот для меня, для самого загадка, почему вот лично меня все время тянет в такие места, где они, которые совсем удалены от цивилизации. И вот я сейчас вспомнил об одной такой своей экспедиции, она была 3 года назад, в Африку, в приграничные районы Эфиопии и Судана, где, в принципе, вот я могу сказать это честно и ответственно, там мы были в деревнях, где еще не было контактов с европейцами у местных жителей. И все, что там происходило, это было... У меня было ощущение, что это вот действительно, ну, если не другая... Ну, да, другая планета, потому что мне даже сны все снились, целая серия снов про другие планеты там снилась. И Париж — это встряска, ну, такая все-таки для нас, наверное, небольшая, но все-таки это уже мы сами почти как в Париже сейчас здесь сидим, например, в этом кафе.
Я же имел в виду, но... 25 лет назад, что такое Париж был.
Да, 25
Может быть,
лет...
Африка была гораздо ближе, чем Париж 25 лет назад. В Африку там еще как-то можно было поехать помочь кому-то построить социализм, но Париж был абсолютно на Луне.
А можно я скажу, Лене?
А Глеб Шульпиков и Леонид Круглов, Галина Быстрицкая.
Я просто подумала о путешествии на край света, что для меня являлось последней время такое острым ощущением края света. Так вот, под Переславлем-Залесским есть такая деревня Жупеева. Она находится самой последней по дороге, которая идет вдоль Плещеевого озера и еще 30 километров дальше в леса, и дальше непроходимые болота. Вот когда я туда приехала, в эту деревню, и походила по ней, это было абсолютно вне времени, вне истории, нечто фантастическое. То есть выходили люди абсолютно незнакомые, и даже как будто не россияне, ну, то есть это были исконные россияне, но они были из истории. И ощущение было действительно какого-то путешествия на край света.
Спасибо Галине Быстрицкой. «Свобода в клубе «Маяк». Искусство путешествий. Искусство как путешествие. Путешествие как искусство». За нашим столом арт-критик и куратор Михаил Сидлин, фотограф и путешественник Святослав Пономарев, фотограф, этнограф, режиссер, путешественник Леонид Круглов, писатель и путешественник Глеб Шульпиков, фотограф и путешественник Илья Коробков, искусствовед Анна Чудецкая и художник Галина Быстрицкая, которые только что закончили фестиваль «Ортография», посвященный искусствам и путешествиям. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30, коротко об основных новостях к этому часу. Миллионы христиан во всем мире отмечают праздник Пасхи, Светлого Христового Воскресения. В Москве в храме Христа Спасителя патриарх Московский всея Руси Алексей II совершил праздничное богослужение. День празднования Пасхи совпадает в этом году у христиан различных конфессий. В Риме на пасхальные торжества собрались десятки тысяч паломников. Папа Римский Бенедикт XVI провел пасхальную вечерню в базилике Святого Петра в Ватикане. В Красноярском крае прошли обыски в 30 избирательных штабах партии «Союз правых сил» незадолго до выборов в Краевое законодательное собрание. ГУВД Красноярского края обвинил партию СПС в том, что поступили заявления от граждан и партий о фактах подкупа избирателей сотрудниками штабов СПС. Руководство партии опровергает эти обвинения. В центре Москвы в субботу прошел митинг памяти журналистки Анны Политковской. Исполнилось полгода со дня ее гибели. В Ножа-Юртовском районе Чечни в перестрелке с моджахедами погибли милиционер и военнослужащий батальона «Север» внутренних войск МВД. В В Киеве несколько тысяч сторонников правящей коалиции провели акцию протеста. Они потребовали от президента Виктора Ющенко отменить указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. США опровергли утверждение иранского дипломата, захваченного в Ираке в феврале, который заявил после недавнего освобождения, что среди тех, кто его пытал, были сотрудники ЦРУ. Власти Ирака заявляют, что Иран не пустил в свое воздушное пространство самолет иракского премьер-министра Нури Аль-Малики, направлявшегося с визитом в Японию. Палестинские власти передали правительству Израиля требования похитителей израильского военнослужащего Гилада Шалита.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Маяк». Искусство путешествий. Искусство как путешествие и путешествие как искусство. За нашим столом собрались знатные путешественники. Художник Галина Быстрицкая и искусствовед Анна Чудецкая, которые только что закончили фестиваль под названием «Ортография», фестиваль искусств, где художество и путешествия были объединены в течение недели. К нам присоединилась поэт и журналист Юлия Идлис, которая для книги «Ортография» написала у самой западной точки России. Писатель Глеб Шульпиков, фотограф Илья Коробков. Вместе с Глебом они представляли фотопроект под названием «Книга Синана». Леонид Круглов, фотограф, член Русского географического общества, этнограф, режиссер, документалист, руководитель проекта «Диалог с миром», автор журналов «Гео», «Итоги», National Geographic. Фотограф и художник Святослав Пономарев, любитель путешествий на восток, Тибет и Непал. И арт-критик и куратор Михаил Сидлин. Знаете, я бы хотела все-таки вернуться к тому вопросу, который Святослав Пономарев перед нами поставил в первой части, а именно связь искусства и путешествия как очень похожих инструментов. Точнее, Слава сказал, что у путешествия и искусства похожие функции. Вот кто-нибудь готов порассуждать на эту тему? Леонид Круглов готов?
Ну, во-первых, всегда, когда ты путешествуешь и добираешься в какие-то очень удаленные уголки земного шара, и особенно если ты добираешься к каким-то людям, живущим где-то очень изолированно, то всегда можно очень много интересного почерпнуть у них. Потому что я заметил, как правило, люди, живущие где-то в естественной такой природной среде, у них очень гармоничные произведения искусства, которые они делают, они очень простые, эти вещи, функциональные и одновременно несущие в себе очень многослойную такую нагрузку, начиная от мифологической, религиозной, заканчивая декоративной и так далее. Очень много всего этого можно у них почерпнуть, находясь просто в путешествиях, находясь в их среде. А с другой стороны, вот лично мне, у меня получаются хорошие фотографии тогда, когда я в какой-то очень сложной обстановке нахожусь, когда у меня какая-то идет большая нагрузка физическая и прочее, прочее, прочее. Я могу привести пример замечательной фотографии, но это с моей точки зрения, конечно, которую я сделал на Дальнем Востоке. Ситуации, когда мы рано утром вылезли на сопку в тайге, только-только начало восходить солнце, и одновременно вылезли стаи комаров, просто стаи, которые облепили меня. А мне нужно было сделать фотографию на очень длинной выдержке, как туман ползет по этим сопкам и как он постепенно окутывает долину, которая у нас внизу. Я до сих пор очень горжусь этой фотографией, не понимаю, больше художественным ее качеством я горжусь или тем, что я просто выдержал почти там полтора часа сидения в этой стае комаров.
Вот. Спасибо Леониду Круглову.
Мне кажется, вот что важно сказать здесь, в искусстве и в путешествии главное неизвестность, да, в настоящем искусстве и в настоящем путешествии. Ты не знаешь, что будет завтра, куда ты едешь и что с тобой случится. Начиная стихотворение, ты не знаешь, естественно, чем оно закончится. Начиная настоящее путешествие, финал твоего путешествия, как и финал твоего стихотворения, меняется каждый день в зависимости от того, сколько ты проезжаешь и сколько ты пишешь. Вот мой опыт написания прозаической книги еще более убеждает в том, что вот написание большой книги тоже в чем-то сродни большому путешествию, потому что сначала книга, как и путешествие, пугает своей какой-то темнотой, неизведанностью, куда ты едешь, куда ты отправляешься. Я говорю именно о таких путешествиях, когда у тебя не расписано все там. Ты просто едешь и готов воспринимать новости по мере их поступления. Вот и большая книга, она... И потом, все втягиваясь в нее и втягиваясь, ты уже начинаешь управлять ею. Первое время, конечно, она управляет тобой, как и города, в которые ты попадаешь. Они тебя швыряют, мотают, бросают, пинают как угодно. Но по прошествии времени уже ты начинаешь немножко их водить за нос.
Глеб Шульпиков, Галина Быстрицкая.
я вспоминаю твой вопрос о последнем путешествии, вдруг поняла, что вот сейчас, когда закончился наш фестиваль, у меня есть ощущение, как после невероятного путешествия. И я понимаю, что каждый день, который был у нас на фестивале тому или иному путешествию посвящен, мы путешествовали вместе, соединяя наши творческие усилия, и писатели, и музыканты. Все мы вместе создавали какой-то некий творческий посыл, вот очень важный такой, поиск верного пути. Это очень зрители отметили. Было ощущение, что мы действительно движемся. И вдруг открылось, что мы этот верный путь чувствуем одинаково. Это для меня мощнейшее ощущение.
Галина Быстрицкая, Илья Коробков, пожалуйста.
Мне бы хотелось немножко вернуться к постановке вопроса, что функции искусства и путешествия, они приблизительно одинаково похожи. Да, я, безусловно, согласен с этим утверждением. Я бы хотел немножко поговорить о том, в каких именно конкретных проявлениях эти вещи сходны. Искусство и путешествие сходны между собой в пробуждении чувств и ощущений этого мира, как настоящее искусство раскрывает в человеке какое-то невероятное ощущение проживания чего-то нового, неизведанного и будоражащего душу, точно так же, как и настоящее путешествие. Оно тоже обостряет чувство ощущения человека, ставит его в такие ситуации, когда он открывает эти ощущения в себе.
Спасибо, Илья Коробков. Юлия Идлис, пожалуйста.
Я хотела даже сказать не о функциях искусства путешествия, а об эффекте. И здесь я буду говорить как девочка и в том, и в другом. Для меня это очень похожая вещь, потому что, как в путешествиях, будучи девочкой, ты не удостаиваешься того же опыта, как мальчик. Ну, и особенно если брать там всякие азиатские страны. В общем, есть места, в которые, будучи женщиной, ты не просто не попадешь, а не попадешь вообще никогда. Хотя ты знаешь про эти места, про их существование, и тебе туда очень хочется хотя бы просто посмотреть. Например, для меня совершенно конкретное такое место – это тунисское казино. Мне страшно хотелось зайти в казино в Тунисе. Я поняла, что это не то, что невозможно, невозможно ни при каких, ни на этой планете. И точно так же в искусстве. Будучи женщиной в искусстве, да, ты делаешь, ну, вот то, что ты делаешь, и все вроде нормально, и вроде бы нет никаких гендерных вот этих вот различий, но потом ты раз и попадаешь в какое-нибудь место, в которое нога женщины не ступала. И вот тут на тебя все оборачиваются. Так, точно так же, как там, попадая на тунисский базар в одиночестве, ты туда заходишь, и на тебя все оборачиваются. Вот для меня этим эффектом оборачивания похоже искусство путешествия.
Спасибо, Юрий Эдли, за это довольно интересное наблюдение. Михаил Сидлин, пожалуйста.
Я хотел сказать, что вот тут прекрасная реплика была Леонида Круглова, а стая комаров, которые облепили со всех сторон, это просто классическое описание аскетического подвига, просто из словецкого патерика взятое. Вот монахи на севере специально строили свои монастыри в таких местах, где комаров побольше. Таким образом, они умерщвляли свою плоть, удалялись от мира и достигали необходимых им результатов. И, в принципе, любое путешествие, если оно есть настоящее путешествие, должно вести к некоторому перерождению. И в этом смысле оно действительно схоже с паломничеством. Точно так же и цель искусства – это перерождение. В этом смысле они едины.
Спасибо Михаилу Сидлину. Леонид Круглов?
Я на самом деле просто хотел сказать Юле, что я могу ей помочь. По-моему, то, что она говорит, для нее недостижимо. На самом деле попасть в казино в Тунисе – это вообще не является никакой проблемой. Когда-нибудь будет время, можно туда легко попасть, я готов помочь.
Ну вот в том-то и дело, что попасть туда с вами очень может быть, а попасть туда вот мне одной как-то, мне кажется, труднее.
Спасибо Леониду и Юле. Мне кажется, что все-таки есть какие-то традиционно считающиеся, по крайней мере, мужскими зоны путешествий, конечно, связанные с экстремальными зонами.
Маленькая реплика. Путешествие как цель и путешествие как процесс. То есть вы путешествуете, чтобы перемещаться и новые впечатления какие-то испытывать. Или же вы в путешествии преследуете какую-то цель, достигаете эту цель, и ваш вот этот вот путь не имеет никакого значения. Имеет значение та точка, которую вы достигаете. То есть путешествие как цель и путешествие как процесс. В искусстве то же самое, кстати.
Спасибо, Славе Пономарю. Да. Вот я какой могу пример привести, иллюстрируя ту проблематику, которую Юля подняла. Я вдруг вспомнила о своем путешествии в Стамбул и о том, как я провела эксперимент. Я отправила своих спутников, мужчин, в гостиницу. и полчаса я провела одна в центре Стамбула. Дорогие друзья, там женщина в 8 часов вечера не должна ходить одна. Европейская женщина не должна ходить одна.
Какой район.
Без того, чтобы ее не собрались опекать, скажем так, мягко.
Ты была в ортодоксальном районе, вот и все. Есть районы, где гуляй не хочу сколько угодно.
Уточняет Глеб Шульпяков, знаток Стамбула. Галина Быстрицкая.
А вот ты, Елена, спрашивала, куда бы мы не хотели вернуться. Так вот, я могу сказать, что я никогда бы не хотела вернуться в Анкару, в которой я провела 2 месяца. Правда, я там работала, а не путешествовала. Более неприятных стрессовых ситуаций у меня не было никогда. И как женщина я это чувствовала. Ходить одной было невозможно, нереально. И работать там было очень тяжело. Подход азиатский, ненадежный. В общем, это было неприятно.
Так, это было неполиткорректное выступление Галины Быстрицкой. Давайте, Михаил Сидлин.
Но, по-моему, тут это мало связано с азиатским подходом. И в городе Нью-Йорке есть такие районы, куда белая девушка не в 8 часов вечера,
а я
не
по
гарному
прошла
часа
одна.
Дня лучше бы не появляться.
Белый юноша тоже лучше не соваться.
Но насчет вот появления женщин в ночное время. Вот в Катманду я путешествовал в основном по городу, ходил ночью. Жилища людей открыты. Жарко, двери нараспашку, люди сидят за столами.
В Таиланде то же самое.
Вот, абсолютно нет никаких ограничений. Там нету дискриминации ни к женщинам, ни к мужчинам. Так очень общительные люди, доброжелательные, никаких посягательств вообще не происходит.
Святослав Пономарев и Глеб Шульпяков, Юлия Идлис.
Просто дело же не в закрытости и не в том, что тебе запрещают что-то, а те же самые тунисцы очень любят говорить, что у нас свободная женщина Востока, она где хочет, там и ходит. Мы спрашиваем, почему же она тогда не ходит по улицам? Она сама не хочет. И вот очень ее понимаешь.
Я бы хотел, если можно, добавить, что есть такой замечательный фильм Бернардо Бертолуччи «Под покровом небес». Как раз это вот о наших многих женщинах, которые живут в городах. Как раз история об этом. Действительно, для многих слишком огромный получается стресс попадания, вот, скажем, на восток. Потому что там совершенно другое отношение мужчины и женщины. По-другому на чаше весов все это находится. Но восточная такая немножко деспотическая схема взаимоотношений, она кажется более правильной. Она, с моей точки зрения, более природная, более естественная.
Спасибо Леониду Круглову за это замечание. Я вообще полагаю, что Пол Боулс, по книге которого «Под покровом небес» был снят фильм Бернардо Бертолуччи, был одним из великих путешественников 20 века, путешественников вглубь чужой культуры. И он сделал для европейской цивилизации довольно большую работу. Вот, кстати, путешественник, этнограф, он привез и описал такие свидетельства о жизни мусульманского мира, которым европейцы, мне кажется, должны учиться, в том числе и об особенностях отношений мужского и женского мира на Востоке. Вот довольно ценный автор, мне кажется, автор-путешественник, автор, для которого и искусство было настоящим радикальным путешествием, и путешествия вглубь Марокко и вглубь Африки превратились в огромный культурный трофей. «Свобода в клубе «Маяк». Искусство путешествий. Искусство как путешествие. Путешествие как искусство». Я бы хотела Анну Чудецкую послушать.
Я раздумываю над твоим вопросом. Мы все чувствуем, что это правильно, что и искусство, и путешествие что-то делают с человеком одинаковое. Но как это сформулировать? И пришло мне в голову, что, может быть, можно сказать таким образом. Ты, когда идешь на выставку, идешь слушать музыку или куда-то едешь, ты готов воспринять что-то новое, познать, ощутить. И вот само это чувство готовности, твоя, может быть, остановка перед чем-то неизвестным, вот это, может быть, и есть очень важная вещь для того, чтобы человек как-то расширился.
Это Аня Чудецкая. А меня вообще-то напоминает инстинкт какой-то охотничий, если честно. И азарт путешественника, и азарт художника. Вот азарт того человека, который делает что-то впервые. Это, по-моему, Глеб сказал, да, что ты делаешь что-то впервые, когда книжку пишешь и когда едешь куда-то.
Неизвестность, да, какая-то. И всегда ты ждешь, что что-то тебе подкинет вся эта история, вся эта ситуация, в которую ты ввязался. Главное, как мне кажется, ввязываться. Ну, меня, прежде всего, города интересуют, как скопление социо, каких-то культурных связей, отношений, где люди. Кстати, вот связь с искусством. Все города, они ведь Они разные, но при этом говорят об одном и том же. Так же и в искусстве, все мы говорим об одних и тех же вещах, но просто ищем способы, как об этом сказать. Все города очень позитивные изначально, и как бы они ни шокировали, нужно помнить, что все равно это место позитивное. Люди здесь собрались не для того, чтобы убивать друг друга, а чтобы как-то все-таки жить. Хотя временами и убивают друг друга, но прежде всего жить. Попадая в город, нужно помнить об этом, и он тебя как-нибудь все-таки спасет.
Я хотел один момент отметить. Есть такой момент узнавания. Вот есть такое слово «узнавание». Такое ощущение, которое возникает, когда попадаешь в какое-то место, и ты его узнаешь. Так же, как в самом себе узнаешь неведомое, которое вдруг открывается. Так же узнаешь в искусстве то, что совершенно неожиданно и рационально, спонтанно возникает. Я вот наблюдал за поведением тибетских монахов, которые приезжали в Москву. Они первый раз были в Москве, они сидели около окна напротив монастыря, вот на Петровке. Петровский. Вот мы, значит, с ними сидели на подоконнике вот этого музея, где они строили мандалу, и они смотрели на эту церковь. Потом мы туда зашли внутрь, они ходили, и у них не было ощущения такого, что они это видят первый раз в жизни. Их поведение было настолько адекватным, и не было никаких депрессивных и каких-то восторгов. То есть это было такое ровное, мудрое такое созерцание реальности.
Потом ведь города, они как книги, и ты их можешь перечитывать. Ты приезжаешь в тот же город спустя 5 лет, ты уже другой, и заново читаешь эту книгу, этот город. Потому что они настолько насыщены, как любая настоящая книга, разными смыслами и подтекстами, и ты каждое прочтение выуживаешь что-то новое, потому что ты меняешься. Вот еще одна, может быть, параллель.
Глеб Шульпиков и Святослав Пономарев. Когда я приезжаю в другие города, неважно, в России или где-то за границей, я смотрю не только географию и архитектуру, я смотрю историю. Мне интересно увидеть, как история отпечаталась в этом городе. Михаил Сидлин, пожалуйста.
Ну вот я хотел вернуться к теме путешествия как инстинкта. Мне кажется, что это инстинкт завоевания, который свойственен человеку, инстинкт расширения своего жизненного пространства. И как в самом прямом смысле, обусловленном нашей биологией, так и в смысле, который пропущен сквозь культуру. То есть и те люди, которые в большей степени погружены в культуру, им в большей степени нужно это путешествие вглубь культуры, что завоевание новых культурных пространств. Но оно может происходить совершенно по-разному. Завоевание новых культурных пространств может происходить в библиотеке, а может происходить с географической картой и компасом.
А если это не завоевание, а бегство?
Нет, мы можем сводить с традицией. В общем-то, путешествовали все традиционные, так скажем, мудрецы, святые, пророки, все путешествовали. Они всегда перемещали свое тело и при этом расширяли сферу влияния своего учения. Для них путешествие было не обязательно завоеванием физическим, но завоеванием умов и приверженцев.
Святослав Пономарев, до этого выступали Михаил Сидлин и Глеб Шульпиков. Леонид Круглов, пожалуйста.
Кстати, очень важный момент в путешествии – это фактор времени. Сейчас у нас практически из-за нашей вот этой спешки тотальной, из-за нашего желания успеть сделать как можно больше, выполнить какую-то программу, это касается путешествий по заказу, как правило, мы куда-то прибежали, убежали, вообще ничего не поняли. Ну, поняли-то ладно, а ничего не почувствовали. В этом плане меня вот очень привлекают как раз дневники путешественников, которые где-то подолгу перемещались и оставили вот эти свидетельства, потому что у нас сейчас у большинства людей просто такой даже возможности нет. Месяцами куда-то идти, вот в этом ритме неспешном, изо дня в день наблюдая, как солнце встает, садится, как появляется луна, как мимо проходят какие-то там погодные явления, исчезают, времена года сменяются. Это очень важный момент, которого мы сейчас лишены. Ну, не все лишены, но все-таки в большинстве случаев у нас такой возможности сейчас нет. Это я все людей отсылаю к старым путешественникам.
Спасибо, Леониду Круглову. Илья Коробков.
Безусловно, у меня тоже такая мысль возникала, что современному человеку катастрофически не хватает времени. Что такое для меня путешествие? Путешествие – это процесс, да, процесс длительный, в котором нет места спешки. Именно поэтому я больше люблю автомобильные путешествия. Я люблю садиться в машину и ехать, куда глаза глядят, или по разработанному маршруту, неважно как. Главное, что когда ты вошел в ритм этого путешествия, то тебе совершенно неважно, к какому времени ты прибудешь, в какой пункт. И вообще эти пункты, назначения, они становятся неважны. Становится важнее, скорее, сам процесс перемещения в пространстве. И вместе с этим перемещением в пространстве восприятие того, что ты видишь из окна, то, что ты видишь, гуляя пешком по какой-то местности, которая тебе понравилась.
Спасибо, Илья Коробков.
Интересная, по-моему, мысль была, вот Миша была высказана по поводу стратегии путешествия. И вот есть такая грань, когда путешествие становится завоеванием. Вот, путешествие – завоевание. Вот Чингисхан, он путешественник или завоеватель? Вот Магеллан, он путешественник или завоеватель, или Колумб?
А также рыцари Грааля, а также те рыцари, которые ходили на Святую Землю, они путешественники или завоеватели?
Да, это тоже на грани с искусством, кстати говоря.
На грани искусства войны. Собственно говоря, хотел спросить у нашей женской половины стола, вот когда мальчики говорят о том, что путешествие – это завоевание. Мне кажется, это очень мальчиковая точка зрения, пользуясь Юлиной терминологией. А вот девушки ради чего отправляются?
У меня чисто женская, я принимаю в лоно.
Галина Быстрицкая, Юлия Идлис.
Я бы не сказала, что отправляясь в путешествие, я стараюсь что-нибудь завоевать. А скорее наоборот, я скорее часть вот тот обоз, который уходит с занятой уже земли. То есть для меня как раз путешествие большой части заключается в том, чтобы уйти от какого-то опыта, который накопился на том месте, на котором я провела достаточно много времени, и который из-за этого давит, из-за того, что просто он очень большой.
Юлия Идлис, Аня Чудецкая.
Ну, если завоевать, значит, как-то освоить, то я, пожалуй, присоединяюсь к мальчикам.
Спасибо, Аня Чудецкая. Илья Крабков.
Хотел добавить по поводу инстинкта охотника. Поскольку я путешествую с фотоаппаратом, то очень часто это замечаешь, когда попадаешь в какой-то раж, то начинаешь работать с аппаратом, как действительно охотник, идешь по инстинкту. И вот, как ни странно, лучшие фотографии получаются, когда голова отключена, и ты работаешь исключительно на инстинктах.
Илья Коробков, Леонид Круглов.
Мне еще кажется один очень важный момент. Мы сейчас наблюдаем в какой-то степени момент завершения одного очень древнего процесса, который начался много-много столетий, тысячелетий назад, слияния и перемешивания Запада и Востока. И путешественники всегда были на пике этих процессов. С одной стороны, со стороны Китая постоянно кто-то шел по Великому Шелковому пути. Александр Македонский проделал первое путешествие на восток и так далее. И с одной стороны, это всегда были завоеватели, какие-то там цели ставились торговые, шпионские, какие угодно. А с другой стороны, шел один большой великий процесс перемешивания. Какой-то огромный котел, в котором это все... Какие-то две субстанции перемешивались. И вот сейчас мы уже спокойно оперируем, сидя здесь, в Москве, оперируем восточными какими-то знаниями, пониманием этих учений. Мы спокойно можем говорить о западных городах, о западных точках зрения и так далее. Сейчас мы уже в себе это практически несем, эти две половинки. Это, мне кажется, является знаком того, что процесс где-то уже так вот близок к завершению может быть.
Так считает Леонид Круглов. Анна Чудецкая, пожалуйста.
Мне понравилось, что говорит Леонид. Я вдруг подумала, может быть, путешествие – это наступление на свой собственный страх, когда ты приезжаешь куда-то в неизвестное место, ты чего-то боишься, побаиваешься, а потом ты это что-то узнаешь, и место превращается в знакомое и не страшное.
Вот Анна сказала о том, что это наступление на страх, а я бы сказала, что это еще и работа с тем, что у человека внутри устроено как чужой. Чужого мы боимся, а как только мы увидели Америку, например, мы сразу и перестали вообще к ней относиться негативно или как-то там еще наоборот. Знаете, что мне вот еще кажется про путешественников, которые связаны с искусствами особенно? Все хотят поделиться своими впечатлениями. Вот мне кажется, что для путешественника важная черта – это делиться с другими, потом обязательно вот тем богатством, которое ты приобрел в результате этого путешествия. Это может быть самое разное богатство, нематериальное. Это, в общем, какой-то символический, конечно, капитал. Михаил Сидоров, пожалуйста.
Мне кажется, есть еще одна очень важная тема, которую мы пока никак не касались. Это путешествие как реализация мечты. Одна такая мечта – это путешествие на запад, в страну фьордов. И я думаю, его вскоре осуществить.
Спасибо Михаилу Сидлину. Галина Быстрицкая.
Путешествие – это еще и поиск места, где мы нужнее всего. То есть у нас в жизни идет накопление опыта, и мы ищем место, где мы этот опыт применили по полной программе на 100%.
Спасибо, Галина Быстрицкая. Глеб Шульпиков.
Мне кажется, путешествие – это все-таки такой женственный очень процесс, и его смысл в пропускании через себя и присвоении именно вот таким образом, а не агрессии.
Это Глеб Шульпиков, Юлия Идлис.
Но для меня в путешествиях есть такой печальный компонент. Путешествие – это коллекционирование мест, где я могла бы жить. но не живу и никогда не буду. И вот этот баланс между тем, что могло бы быть, и тем, чего не будет, вот он всегда присутствует в путешествии. И в искусстве вообще тоже.
Спасибо, Юлия Идлис. Илья Коробков.
Путешествие – это потрясающий, незабываемый опыт.
Спасибо, Илья. Святослав Пономарев, пожалуйста.
Это, может быть, еще один из способов самоидентификации, потому что себя видишь в другом контексте, и как ты воспринимаем совершенно другой культурой, в другом месте, в других природных условиях, при другом излучении Земли, Солнца. Это очень бывает полезным. Я не говорю о внутренних каких-то переживаниях, говорю чисто внешних. Ага, как ты вообще вписываешься вот в это место, где ты находишься, или не вписываешься? И насколько ты далек от этого места, где оказался?
Святослав Пономарев и Леонид Круглов.
Любое путешествие – это перетряска или просто встряска, которая приводит к тому, что ты отрываешься от каких-то привычных, как какое-нибудь подводное животное, которое присосалось к какому-нибудь камешку, а ты вдруг от него отрываешься, все твои присоски где-то на какой-то момент повисают в воздухе, в воде, а потом ты в новое место присасываешься. Вот совершенно переход в какое-то иное действительно состояние, появляется новый опыт. Оказывается, ты можешь посмотреть на мир совершенно с другой точки зрения, которую ты до сих пор не мог себе даже заподозрить.
Ну, как бы работа с привязанностью.
В какой-то степени, да.
Насколько ты привязан к каким-то клише, в которых находишься.
Спасибо Леониду Круглову и Святославу Пономарю. Свобода в клубе «Маяк» – искусство путешествий. Искусство как путешествие и путешествие как искусство. Поэт и журналист Юлия Идлис, художник Галина Быстрицкая и искусствовед Анна Чудецкая, писатель Глеб Шульпиков, фотограф Илья Коробков, Леонид Круглов, фотограф, этнограф, режиссер, документалист, член Русского географического общества, руководитель проекта «Диалог с миром» Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Фотограф и путешественник Святослав Пономарев, чьими достижениями в сфере искусства и путешествий являются серии фотографий из Тибета и Непала, и арт-критик и куратор Михаил Сидлин. «Свобода в клубе «Маяк. Искусство путешествий». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.